Кинемания 2. Высшая лига.
Кинемания 2. Высшая лига в эфире. Мой герой – москвич. Служил в армии. Работал на заводе ЗЛК в рекламном бизнесе. Огромное количество призов. Снимался в клипе. Участвовал в реализации предвыборной кампании Ельцина. У него была своя школа кино и телевидения. Снимает кино. Первый фильм «Муму», известный, соавтор памятника в городе Анфлёр. Выпускал журнал «Посмотри», выпускал журнал «Факел», ставил спектакли на сцене. Юрий Грымов. Человек, который, если сказать, кто он, будет, наверное, все наше эфирное время. Потому что он и режиссер, и продюсер, и вообще и политик. И, Юр, почему так за свою жизнь побросало? И да, это, и это, деле. И это. Прям смотришь, это каждый год какие-то перемены. У некоторых людей три жизни уходят, и столько нет.
Не побросало, у меня не было цели бегать как бы и суетиться. Просто сфера моих интересов, она разная. И мне нравится и заниматься и дизайном, и театром. Сейчас опять кино. Но мне просто это интересно, учитывая, что я с детства занимался живописью. И для меня там эпоха Возрождения, когда я сейчас не сравниваю себя с Леонардо да Винчи, а с другой стороны, почему бы и не сравнивать? Да, почему бы? Нет, я серьезно говорю, это очень важный момент, когда ты к чему-то тянешься, да? Вот. И когда люди в эпоху Возрождения занимались разными вещами, это абсолютно считалось нормой, да, там и поэзией, и астрономией, и так далее, и архитектурой. Также мне тоже это все, мне все это интересно. Я с удовольствием еще математикой занялся бы, но, к сожалению,
ну,
это...
действительно, Леонардо.
Да, но это сложно. Математику, думаю, что я уже упустил ввиду возраста. Это все-таки сложно, это сложно.
А если ты уже заговорил про Ренессанс, Тречента, Кватрачента, Чинквичента, какой период предпочитаешь или все равно?
Я, знаете, на самом деле, я не думаю, что я вот так серьезно бы хотел бы это разделять, да. Мне это все очень интересно, но мне всегда интересно за этими прекрасными периодами имена. Да, то есть имена. Это касается литературы, это касается и живописи, да.
Ну, да.
Меня интересует имя, да.
Индивидуальный, такой индивидуальный.
Да, индивидуальный, да. Когда кто-то мне на съемочной площадке начинает говорить. Я художник, ну, там какой-нибудь художник, я художник, он мне говорит, да. Я с ним говорю, хорошо, а Леонардо да Винчи тогда кто? Ну, понимаю, да? То есть, если вот
изобретатель вертолета.
Да, и там, или да, я говорю, я хожу, а Леонардо да Винчи тогда кто? Поэтому, если вы себя меряете определенными какими-то, ну, как сказать, такими лекалами, да, то есть размером, это одно, да. А если, скажем так, вы относитесь к себе там без интереса, вы должны быть самому себе интересны. Тогда вы становитесь интересны кому-то другому, да? Так же, как я хожу...
То есть начинать нужно с себя.
Конечно, конечно, конечно. Я хожу в круглых очках, и кто-то мне сказал, Юрий, у вас такие очки, как у Лепса. Ну, вот это уровень этого человека.
А почему не как у Лена?
Вот, да? Почему не как у Ози Осборна? Ну, понимаете, да? Ну, то есть, измерение-то откуда идет, да? У кого-то от Лепса. Окей, проблем. Это ваше лекало.
Я рискую обнаружить чудовищную неграмотность. А кто такой Лепс?
Ну, это вы сейчас пижоните?
Нет, абсолютно. Я не слышу ни одной песни. Я знаю, что это певец.
Вот, этого достаточно. Ну, все, это известный певец, которого любят миллионы людей. Да, эту музыку, которую, может, я не очень люблю, но это певец. Это известный человек, который собирает стадионы. И надо относиться к этому уважительно. Ну, потому что, вот он такой есть.
Вот, раз уж мы начали говорить о современности.
Да.
Еще совсем недавно, несколько дней назад, все кинематографическое сообщество бурно и взволнованно обсуждало «Кинотавр». Твое отношение к русским кинофестивалям и «Кинотавру», скажем, в частности.
Ну, к фестивалям отношение у меня странное стало. Объясню, почему. Я считаю, что мы присутствуем при закате кинематографа вообще, не только российского, мирового. Да, как таковое кино исчезает. Вот. То, что я называю кино с большой буквы, да, то на тех фильмах, на которых я воспитан был. Это большой разговор, его можно там продолжить, но неважно. Есть закат. Все, победил маркетинг, это другая история. Это не кино с большой буквы. Фестивали – это пережитки 20 века. Когда на этих фестивалях, так сказать, рождались судьбы, судьбы людей, были оценки. Сегодня это все-таки больше такой туристический бизнес. Если мы говорим про российский фестиваль, это вообще туризм.
Да, мы про российский.
Ну, это вообще туризм. И я, если ты затронул вопрос кинотавра, я, у меня были победы на кинотавре, я был членом жюри, я был гостем, я там в разных качествах был на этом фестивале. Последние, наверное, лет 8 я не езжу на этот кинотавр. Могу даже объяснить, почему не езжу. Совершенно мне стало неинтересно, потому что когда был еще Марк Руденштейн, это родоначальник фестиваля кинотавр в Сочи, да, кто-то говорил, что там вот люди много выпивали. Да, да, выпивали, только кино смотрели. Вот это разница большая. То есть люди выпивали и говорили на пляже о кино.
Ну и сейчас такой целый термин появился. И Настя,
скажите, Юрий, как вы относитесь к новому фестивальному кино?
А его не существует, фестивального кино. Я сказал, что те пережитки 20 века, фестивальное кино – это какое кино? Для меня существует, так если говорить там по-пижонски совсем, бывает кино хорошее или нехорошее, да, интересное или неинтересное. Категория «интересно» – это очень большая категория. Знаете, когда говорят, Юрий, это интересное кино, это не значит, что оно мне понравится. Или там книга. Это довольно-таки интересно. Это стоит посмотреть, это стоит почитать. Поэтому фестивального кино – это придумки каких-то странных маргиналов, каких-то замученных художников, которые считают, что можно снимать на мобильный телефон. Снимем на мобильный телефон, засунем его в унитаз, будем снимать, кто подходит к унитазу. Да? Вот такое кино. Потом все вышли там на каком-нибудь фестивале в Амстердаме, да, пописали в общественном туалете прямо на улице, вот, и обсуждают. Я такое кино не люблю. Мне нравится кино, которое находится посередине, между мейнстримом, то есть кино такое массовым, в меру примитивным, грубым. И кино авторское – это другая граница, да, которым я сейчас привожу пример, что авторским кино может называться все, что угодно. Я люблю и делаю, нахожусь посередине, то есть мне нравится сохранить авторскую позицию, то есть автора, я рассказываю, я пересказываю историю, да, но в то же время я не считаю возможным и нужным морочить голову высокопарностью, которую, по-моему, сам художник не понимает.
Кстати, Юр, Александр Велединский, который снял «Географ Глобус пропил», он свой фильм по жанру, он так и сказал: «Я снимаю, хочу снимать авторский мейнстрим». Вот это примерно...
Ну, это определение...
Сейчас, давай мы прервемся на рекламу.
Да, давайте.
И потом продолжим.
Давайте все послушаем рекламу, действительно.
«Синемания» на радио «Комсомольская правда».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности, беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
«Синемания 2». Высшая лига.
У меня в гостях самый что ни на есть режиссер, продюсер, художник, клипмейкер Юрий Грымов. Это самый настоящий прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702 WhatsApp и 2420 короткий номер для ваших смс-сообщений. Итак, перед тем, как уйти на рекламу, мы выяснили, что Юрий считает, что особого фестивального кино не существует. Аня,
Юрий, а существует ли, по-вашему, сейчас в России национальное кино?
Ну, национальное кино, безусловно, как такое явление, оно, безусловно, существует. Потому что я снимаю сейчас кино, и у меня вот сейчас в конце года, ну, в сентябре, в октябре выйдет «Анна Каренина». Сейчас я снимаю «Три сестры» по Чехову, и люди какие-то снимают. Но если говорить и апеллировать большими цифрами, то есть цифрами, да, снимается официально, я слышал, где-то 70 картин, да, до экрана
чуть-чуть
доходит...
больше.
Ну, там 80, хорошо, 80. До экрана доходит 20. обсуждать.
60.
Да, ну там что-то приходит такое непонятное, да. Неважно, я сейчас не обсуждаю качество. Это, конечно, несерьезно. То есть говорить, что о индустрии говорить, ну просто смешно. Индустрии в кино не существует. Существует индустрия телесериалов, а кино как такового нет.
Юля.
В одном из интервью вы сказали «Я за честное кино». Что имеется в виду? Авторское кино, провокационное?
Ну, авторское. Авторское, понимаете, не существует ни авторского кино. Вот чтобы понимать. С одной стороны, сказал, что вот то, что называется артхаус, да, это авторское кино. Мейнстрим – это не авторское кино, как бы считается. Но это тоже лукавство, потому что везде есть автор. Всегда есть рассказчик. Если мы смотрим кино, и нам оно не нравится – ну, прям мерзкое какое-то.
То плохой рассказчик.
То это просто плохой рассказчик и плохой автор, да. Гайдай снимал комедии. Он автор этих комедий. Он автор, понимаете, да? Поэтому, когда начинают говорить о победе продюсерского кино, ну, назовите мне там, ну, хотя бы 20 картин успешных продюсерского кино России, да? Мы назовем 5, наверное, да? То есть, продюсерское кино, как таковое, ну, оно проваливается, потому что у него совершенно другие задачи.
Да, все равно же кино снимает не продюсер, а кино снимает режиссер.
Но у нас в России, к сожалению, и на Западе тоже уже много такого, но в России в основном такая сегодня тенденция в том, что режиссер – это функция. То есть режиссер – это как осветитель. Его можно поменять во время съемок и так далее. Я такое не приемлю. Да? Я сам снимаю кино, я сам рассказываю историю, я сам являюсь продюсером. Да? Сейчас я вообще выступил на «Трех сестрах» оператором-постановщиком. Еще вдобавок ко всему. Да? Вот. Потому что мне это давно хотелось. Но и такое обстоятельство случилось. Опять мы говорим про отсутствие профессионалов. Оператор, который со мной снял две картины, за день до съемки сказал, что он не сможет работать.
Нормально.
Да, да, да. Да, да, да. Это
так шутишь?
Мерзость. Нет, это мерзость. Ну, почему я стал оператором-постановщиком на этой картине, на «Трех сестрах»? Потому что оказаться в неприличной позе за полтора дня до съемок. И вот такая же реакция была у многих очень серьезных моих товарищей операторов. Говорит, не может быть. Ну, так не бывает. Вот так случилось. Но это подтолкнуло меня в том, что все-таки я встал за камеру и стал оператором-постановщиком к тому списку, который то, что читал уважаемый ведущий. Объясняю, почему. Мне это все интересно. Это мое кино. Я отвечаю за пуговицу, я отвечаю за артиста, я отвечаю за его текст.
А монтаж?
За монтаж, ну, конечно, да. Это все это мое кино, потому что я рассказываю. Если мы говорим про режиссера функцию, то, вы знаете, в Америке снимается там с гигантское количество планов артиста, а потом дается монтажер, это он собирает. Ну, как это? А я снимаю так, как я собираюсь монтировать. То есть я знаю заранее, как это кино будет выглядеть на экране.
Я в свое время задал вопрос, почему вы сами монтируете свои фильмы, великому режиссеру эротического кино Тинто Брассу. Посмотрел на меня с недоумением и сказал, а разве не ваш Пудовкин это придумал?
Ну, что режиссер Вертов,
должен, да.
Я послушайте, ну, Эйзенштейн, да. Люди, которые сказали, что монтаж – это аттракцион, это правда, монтаж – это аттракцион. Это очень интересно, потому что вы находитесь наедине с материалом, да. Кино – это много-много людей, много-много проблем, да, которые вы должны решать во время съемки. Я говорю, по роли, по тексту, по обстоятельствам, ну, по всему, да. А монтаж – это очень интересно. Это очень интересно, потому что вы один на один с материалом.
Аня.
А сложно ли сейчас найти финансирование кинокартины, которая не является агитационной или прямым заказом вышестоящих
организаций? Ну, я не знаю. Я снимаю на свои деньги сейчас фильмы. И всегда, практически всегда я снимаю на те деньги, которыми я сам располагаю или нахожу. А потом я продаю и зарабатываю. Я скажу, что мои фильмы, их там 5, они до сих пор продаются. Я каждый месяц продаю свои картины. Ну, я по разным телеканалам и так далее. Вот. У меня в «Трех сестрах» участвует 30% киностудия Горького, которая нас любезно поддержала и дала реквизит, там, технику какую-то, ну, понятно, да? Нет, я вообще считаю, что ответственность должен нести и режиссер за качество картины. Понимаете, когда вы работаете на результат, а не просто получили гонорар и ушли.
Настя.
А сколько, по вашему мнению, на сегодняшний день нужно денег, чтобы снять фильмы в России? И можно ли снимать хорошие фильмы в разных жанрах на скромные суммы?
Ну, вообще, на самом деле, разговор о том, что нужно очень много денег на кино, это в пользу бедных. Это разговоры продюсеров, чтобы получить максимум деньги. Я не хочу ставить в прямую зависимость большой бюджет и качественное кино. Его нету. Если так все было просто, вы тратите много денег, у вас получается очень хорошо. Да, этого нету. Поэтому я считаю, мне так кажется, что российское кино должно апеллировать небольшим бюджетом. Да? Я все-таки более за камерные картины.
А что такое небольшой бюджет? Ну, вот это ну, 10 это... миллионов, 5
нет,
миллионов?
Нет, я думаю, что это до 2 миллионов долларов.
Да,
да до 2 миллионов. Это адекватные. То есть, это деньги, которые теоретически можно вернуть. Mm-hmm. Да, тратить 50-40 миллионов долларов на кино в России, ну, это какая-то глупость. Господа, объясню почему. Если вы... есть такой прибор, калькулятор, я видел. Вот. И там, значит, когда вот циферки складываются, потом нажимаешь равно, и, ну, и получается ответ. Так вот, если вы посчитаете те деньги, которые заявляются продюсерами, да, на количество зрителей, которые потенциально могут посмотреть, заложите туда риски, ну и так далее, вы поймете, что успеха финансов достигают, может быть, одна картина в России в год. Из этих 70-80, там, да, 100.
Все-таки я, поскольку владею цифрами, я более оптимистичен. В России достигает коммерческого успеха не одна картина в год.
Не может быть, две.
Пять.
Пять. Представляете?
Пять картин.
Давайте, быстро скидывайтесь и тратьте бабки в желании вернуть. В общем, это все смешно. Понимаете, какими цифрами мы апеллируем. Вот вы спрашивали про национальное кино. Я говорю, там 70-80 картин выходит. Да? Какие доползают до экрана. Мы с вами можем обсудить 2-3. Пять картин, дай бог, вернули деньги. Что, индустрия, что ли? Это такое, знаете, песочница, знаете. Все заиграют в песочницу, машинки, знаете, совочки. Поэтому нету индустрии. Она была в 60-х годах, она была в 70-х годах. Остатки 80-х, потом полное разрушение, потом обнадеживающие факты 2000-х годов, что было ощущение, что кино может пойти, и потом все это рухнуло, потому что зритель сказал, фиг вам, мы будем смотреть американских пауков, муравьев, там, рыбок каких-нибудь. Не хотим мы смотреть ваше скучное русское кино. И я расстался с иллюзиями относительно широкой аудитории зрителей, да, я комфортно себя чувствую в театре, да, я знаю своего зрителя, они смотрят мои картины, качают, пишут мне письма, поэтому, если я не выхожу за пределы большого бюджета, я чувствую себя комфортно, а тот зритель, который хочет смотреть пиф-паф уй-ой или там крушение самолета, потому что для меня интересно смотреть крушение людей, ну, крушение судеб, а не техники, да, поэтому для меня важно вот эти зрители, а те зрители, которым я не интересен, так они и мне тоже не интересны. Ну, то есть мы не встречаемся.
Смотри, Константин пишет. Я вчера смотрел старую кинокомедию «Веселые ребята». Mm-hmm. Я обалдел от хохота и дикого восторга. Вот это был фильм. Какие артисты, как поют, какая изумительная драка.
Ну, я как-то комментировать. Но есть масса прекрасных картин. Зайдите ко мне на сайт Grimofruit, мой сайт, да, где я пишу рекомендации фильмов, которые любой человек должен посмотреть. Есть масса прекрасных картин, великолепных картин, которые вы могли просто не видеть.
Я еще раз набис. Grimov.ru.
Да, Grimov, ну просто Grimov.ru. Или Grimov. В Фейсбуке моем, или в Инстаграме. Да.
Если вы хотите получить рекомендации.
Там есть рубрика рекомендации, да. Пока только книги, пока только фильмы, потом я готовлю большую рекомендацию по музыке.
А по еде?
По еде есть рекомендация, уже сейчас будет по ресторанам, потому что я много путешествую. И по музыке, и по книгам. Но пока выложено только рекомендации по фильму.
А еще Юра делал в свое время программу на телевидении, которая называлась «Большая рыба», где он сам эту рыбу и готовил.
Да. Но я, кстати, вот удивился одной вещи. Я довольно-таки скептически относился к небольшому телеканалу, где я вел на Айване. Да. Да. Я удивился такому большому вниманию зрителей. Поэтому, пользуясь случаем, если нас кто-то слышит, большое вам спасибо за письма. Может быть, когда-нибудь я восстановлю эту передачу, разговор о кино, приглашать туда людей, которые мне интересны, которые не интересны какому-нибудь там people metro, да, каких-то известных, ну, медиа-лиц, которые мне интересны, людей. Может, я такую передачу восстановлю опять.
Итак, все-таки 5 фильмов в год, а я бы еще не так сказал, точнее, 5% от снятых кинокартин в год.
О! Видите, 5%. Это еще меньше. То есть 5%, считайте, даже от 100, 5%, ну, понятно, да?
5% от 100 – это ровно 5. А если их 80, то уже меньше 5.
Вот видите, значит, 4,5 картины, то есть полфильма люди сидят. Ведь задача многих продюсеров что сделать? Затащить зрителей в зал и выключить свет. и обманывать. Поэтому я к такому кино отношусь, скажем так, с улыбкой, потому что оно такое и делается, да. А если кино мое авторское, или совсем там мой спектакль «Цветы для Элжернона», который идет в рамке уже третий год, то есть мы вчера сыграли последний спектакль в этом сезоне. Три года, переаншлаги. Билеты купить нельзя, невозможно за два месяца купить билеты за бешеные деньги. Значит, зритель есть, который хочет такое, правильно? Хочет. Также зритель хочет и фильмы смотреть разные. Поэтому вот сидят передо мной начинающие там журналисты, там девушки, или слушают нас начинающие режиссеры. Берите и снимайте кино. У вас есть зритель. Ну, он есть. Ага. Вот и все.
Поэтому, а вот, кстати, да. Юля.
А может ли режиссер или продюсер просчитать, станет ли фильм блокбастером?
Ну, такие примеры были, и люди пытались считать, но сколько людей просчитывается? Ну, опять-таки, каких-то 5% из 100 сделали ставки и заработали большие деньги. Хорошо, мой любимый фильм «Апокалипсис Нау» Коппола, да, фильм, который, в принципе, претендует на слово «блокбастер», да, но это же крушение финансовое в том плане, что Коппола потратил все свои деньги,
там
заложился, все, два раза в психдоме лечились несколько актеров, 5 лет или там 6 лет все снимали, это ад был, просто настоящий ад. Но кино великое, и потом собрало деньги. Но есть другие примеры, когда люди тратили очень мало денег и не рассчитывали на блокбастер, но собрали как блокбастер. Прекрасный фильм «1+1». Потратили 9 миллионов, собрали 280. Вот это круто.
Но есть еще «Ведьма из Блэр», которая потратила 70
тысяч. Это не кино. Да, они 70 тысяч потратили, но 20 миллионов долларов потратили в рекламу.
А у нас на радио «Комсомольская правда» реклама.
Дождались. Слушаем все. Слушаем.
Синемания на радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Внимание, 2. Высшая лига.
Юрий Грымов, режиссер, как у Бабеля. Бени говорит мало, но Бени говорит смачно. У него фильмов немного. Он, к сожалению, не выпускает фильмы каждый месяц. И даже не выпускает их каждый год. Но... Ну, во-первых, 8-800-200-97-02 можете с Юрием поговорить вживую. Стоит только набрать номер. Бесплатный. Причем бесплатный. 8-800. WhatsApp тоже
нас
бесплатный.
Нас не так говорит. Знаете, за ваши звонки оплачивает гость.
Тогда да, давайте. Потратить. За ваши звонки оплачивает гость. WhatsApp плюс 7-967-200-97-02. 24-20. СМС-портал.
А, кстати, ты когда перечислял по поводу того там вида моей деятельности, то, что я занимаюсь, да, я думаю, что я практически, ну, так, в шутку, конечно, говорю, достиг некого совершенства. Могу объяснить. Помнишь, такая есть пословица «кино, вино и домино»?
Да.
Так вот, с кино понятно, я делаю, и рад, что есть зрители, награды, там есть профессиональных там, конкурс и так далее. Я раз свое вино выпустил, и хочу похвастаться в Испании, правда. А вот совсем недавно я получил 3 золотых медали.
Ух ты.
3 моих вина получила по 1 золотой медали. И одно вино получило серебряную медаль.
А, кстати, ну, почему вот. Мидсаммер?
Мидсаммер – это середина лета, у меня день рождения скоро будет. Середина лета. И поэтому сейчас буду работать над домино. Есть чемпионат России по домино. Хочу выиграть чемпионат России по домино. Тогда получается классно. У меня есть награды за кино.
И
у меня есть награды за вино. И теперь за вино.
Юр, прокомментируй.
Да.
Александр пишет. Угу. Сейчас нужен не Абуладзе, а сейчас нужен Жора Крыжовников. Спроси у молодых, кто такой Тенгиз Абуладзе, скажут грузинский авторитет. Не покаяние сейчас, а горько.
Ну, вы знаете, я считаю, что ни в коем случае нельзя ждать одного кино для всех. Ну, вот так по-честному. Нет одной книги для всех. Кто-то любит курочку рябу, кто-то колобок, да? Все, не обсуждается. Не надо ждать одного кино. Конечно, там, если вы говорите про фильм «Горького», да, это яркая, абсолютно народная такая трэшевая история, которая кому-то нравится, кому-то не нравится, да? Но при этом существует великий Абуладзе,
Юр, да? Одень наушники, пожалуйста, у нас звонок. Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам уже второй раз дозвонился, поскольку у меня второй вопрос. А известно, как обстоят дела с документальным кино? Ну, вообще. И по прошлой теме, как кому от него идет прибыль?
Нет, смотрите, у нас хорошо. Тема про прибыль, все закончилось. Про документальное кино, Юра, что не скажешь?
Не, ну что документальное кино? Документальное кино существует, документальное кино
довольно... Оно гораздо интереснее, чем игровое.
Да, довольно-таки доходный бизнес, потому что покупают телевидение и так далее. Я, к сожалению, не отметился в документальном кино.
Вот.
Да, ну как-то я все-таки люблю рукодельные вещи, да, я люблю создавать, да. Документальное кино все-таки это момент наблюдения, да. Вот, поэтому... Вообще, на самом деле, надо, знаешь, как делать? Люди звонят, да, там, как раз фигак мне про документальное кино мне сейчас спросили, за какое я документальное кино? Знаешь, кто-нибудь звонит из другой передачи. Скажите, пожалуйста, а вот рассол, как лучше в огурцах, с водичку теплую наливать или холодную? А я должен отвечать. Знаешь, я должен так не можешь сказать? Нет, холодная вода, запаиваете все это, и в темное помещение. Значит, это... кто-нибудь позвонит, будет хорошо.
Юр, значит, да. Мне, нам с Аней приходит смс-ка, программа «Синемания». Михаил Краснодар, Ford Focus 2 литра, 2009 года, расход масла 1 литр на 2000 километров.
Надо поможет. Брать. Абсолютно, надо брать. И обязательно там, что на стекле написано «Берлин». Написано на «Берлин», значит, берите.
Юра, две картины, о которых мы сейчас поговорим.
Да.
«Интимные дневники», «Интимные дневники» Анны Карениной.
И, ну, если точно, «Анна Каренина», «Интимный дневник».
Вот так.
Кстати, вчера переименовал. У меня назывался «Интимный дневник» Анны Карениной, а потом я понял, мы живем время интернета, и поисковики, ну, понимаете, да? Лучше набрать «Анна Каренина», и там выскакивает «Анна Каренина. Интимный дневник».
Да. Сначала вопрос, да. Ну, и «Три сестры» 120 лет спустя.
Да.
Вопрос такой. «Анна Каренина. Интимный дневник». Стоял ли за тобой дух Питера Гринуэя?
Нет. Нет, к Гринуэю отношусь с большим интересом.
У него крайне... есть фильм «Интимный,
интимный дневник». Слушайте, да. На этих интимных дневников в интернете забейте. У нас сегодня интимный дневник – это Facebook, да, Facebook там или... Это интимный дневник, только он почему-то вместо того, чтобы быть интимным, личным, да, а он становится общественным, видели, да? Есть же еще придурки, которые гоняют на машине и себя снимают. Дураки. Сами себя снимают, они из автоматов стреляют, потом в тюрьму сажают. Ну, бред, понимаете? То человек совершает преступление, снимает, и на все время говорит, смотрите, какой я идиот, ловите меня, я хочу в тюрьму, называется проект, наверное. Вот, поэтому у меня называется «Интимный дневник». Но я хочу оговориться, где-то прочитал заметку, когда вот мы презентовали трейлер и музыку фильма написала Диана Арбенина, и кто-то написал, вот у Грымова, наверное, много эротики. Уважаемые господа журналисты, интимный – это личный. Не сексуальный, ну, понимаете, личный. Безусловно, если кто-то знает содержание Анны Карениной больше, чем просто поезд, то там все-таки отношения с двумя мужчинами. Ну, понимаете, да, это все-таки предусматривает.
Конечно, если кто-то знает, о чем говорится в Анне Карениной.
Да, кроме... Не, а что ты хочешь? Я когда «Муму» делал, я тебе гарантирую, что люди не читали эти 18 страниц этого рассказа. Большинство людей. Ну, большинство. Вот, поэтому «Анна Каренина» – это великое произведение о нас с вами. Ну, о нас с вами.
Настя.
Юрий, вот вы уже отсняли «Интимный дневник», «Анна Каренина», «Анна Каренина», да, «Интимный дневник», да. И заканчиваете съемки «Трех сестер 120 лет спустя». А скажите, вот почему действие обоих фильмов у вас перенесено в наши дни, и почему именно такое прочтение классики?
Вообще, на самом деле, вопрос абсолютно очевидный. Я на него неоднократно отвечаю и не стесняюсь постоянно на него отвечать. Объясняю, почему. Один из моих любимых режиссеров, Эфрос, да, у него есть прекрасный четырехтомник. Маленький четырехтомник. Когда его ругали за «Три сестры», и говорили, что это не Чехов. И он писал, а кто эти люди, эксперты по Чехову? Ну, Эфрос писал, кто эти люди? Понимаете, кто может понять, как... надо рассказать, ну, о чем, что там увидеть в этих произведениях. И я считаю, что сегодня сделать «Три сестры» с 25-летними девочками, я смотрел такие спектакли, это крайне неинтересно, это очень скучно, то, что называется, как Станислав сказал, «не верю». Ряженые эти все актрисы. А сегодня я изменил возраст на 35 лет. У меня актрисам по 60, по 70. Мужикам не по 30, а по 60. Я собрал весь цвет российского кино разных периодов к разговору. У Эфроса в трех знаменитых спектаклях Эфроса играла Анна Каменькова. Она играла младшую сестру. И она так ругалась с Эфросом и просила дать ей среднюю, Маше. Это самая интересная роль. Любовь, Вершинин, там все в омут с головой и так далее.
Ольга Яковлева.
Да. Нет, это, да. А она играла младшую, да. Вот. И когда я решил изменить возраст и пойти сильно там за 50, за 60, я звоню Анне Каменьковой. Я говорю: «Аня, здравствуйте, беспокоит Юрий Грымов. Вот у меня есть один проект». Она говорит: «Какой?» Я говорю: «Я бы хотел бы снять «Три сестры».
Пауза.
Ну, понятно. Девушке не 25 и не 27, да? Вот. И потом она мне рассказывает. Она потом мне рассказывает вот эту историю, то, что она хотела сыграть среднюю сестру, и я ей предлагаю играть Машу. Она говорит: «Юр, представляешь, ты мне звонишь, а я сижу и плачу». Он говорит: «Я всю жизнь мечтала и рассталась с мыслью, что когда-то я смогу сыграть Машу». А вы понимаете, что такое Маша в 65 лет в омут с головой за Вершинина, который играет Макс Суханов у меня? И она уходит от мужа, хочет уйти от мужа в 65 лет. Говорит: «Все, гори все пламенем, я ухожу». Она не хочет этой жизни. И у меня играет Саша Балуев, у меня играет Игорь Яцко, у меня играет Пашутин, у меня играет великий Юсулович, который еще 12 стульев там играл. Да, у меня играет Полякова Людмила, играет Мазуркевич Ирина. Да, Владимир Носик. И вот я сейчас, вот мы сидели перед эфиром и говорили, я говорю: «Вы знаете, я купаюсь в каком-то киселе счастья, потому что кино — это большое производство, это сложно, много людей, то, что я говорил, но я не борюсь ни за что, я просто снимаю кино, потому что получаю огромное удовольствие от этих актеров, огромнейшее, просто я и так-то снимал великих людей, но просто когда у тебя все такие, там даже нету, у меня просто все, мы писали заявку в Госкино, у меня все народные артисты, лауреаты государственной премии СССР, России, там Ники, да, Маски.
Юр, да. И у нас опять, да, реклама.
Наконец-то.
«Синемания» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Синемания 2». Высшая лига.
Юрий Грымов. В гостях у «Синемании 2. Высшая лига». Мы говорим про кино. Нам с Анной Пешковой помогают студентки Института телевидения и радио Останкина. Юля.
Помогай.
«Три сестры». В чем актуальность пьес в наши дни?
Ну, она актуальна тем, что я изменил возраст, да, то есть я сильно подвинул возраст, то есть увеличил в 2,
а то
в 3
раза. А пьеса-то почему? Чехов написал ее 100 лет назад.
Да, 100 лет назад, но мне кажется, что совсем ничего не изменилось, но если это перенести в сегодняшний день и изменить возраст.
Ну да.
Потому что совершенно другое, ну, мироощущение у человека в 60, да, в 70, другие ощущения, чем в 25. Наверное, при Чехове были такие рассуждения, да, все-таки интеллигентный человек думает прежде всего об других людей, а не о себе, да? Нет совершенно стяжательства, да? Но и во-вторых, все-таки не забывайте, что сегодняшнее время, ну, современное, то, что мы говорим, старость помолодела. Это очевидно. Вот. И, конечно, сегодня, когда по телевизору слышу, надо пенсионный возраст сдвигает 63 года, слышали, да? Вот здесь хочется сказать любому политику. Господа, что делать человеку, когда человек работает, и после 40 он уже никому не нужен? Что он будет делать с 40 до 63, не получить даже копеечную, там, 15 тысяч рублей, или там 8, я даже слышал, где-то получают за пенсию копеечную, да? Вот это преступление. Вот это преступление, потому что нету занятости. Ну, безработица. Очень много людей, которых я знаю в сфере культуры, своих знакомых, которые талантливые, даже и очень известные люди, они находятся без работы. Вот. Поэтому, когда я перенес это возраст, и мы рассказываем эту историю о том, что нужно работать, как написано у Чехова, это востребованность, желание быть полезным. Да? Поэтому мне кажется, что только вот такое прочтение, ну, как я сам автор этого прочтения, в том плане, что я хочу такую историю сказать, я в это верю, что это тогда это интересно.
А, кстати, об интимном дневнике, Аня.
Юрий, а каким было ваше первое впечатление от повести Толстого «Анна Каренина»? Поделитесь.
От романа Толстого, от романа, да? Угу. Ну, первое впечатление было в школе, ужасное. Это было совершенно неинтересно и скучно. Потому что я не понимал.
Совсем скучно?
Ну, конечно, совсем скучно. Во сколько там? Лет в 15 мы читали?
Да, в 16.
16 лет, наверное, мы читали. И, конечно, мне это было крайне неинтересно, эти страдания, о чем. Потом, когда я уже перечитывал, после, наверное, ну, туда уже день после, за 28, да, то, конечно, все это по-другому. Когда ты уже что-то пережил, ощутил, у тебя есть свое личное отношение к противоположному полу. Не просто половое созревание, да, а отношение именно к противоположному полу. Поэтому вот становится интересно. И я вот сейчас поэтому пересказал этот рассказ по-своему, да, сохраняя линии Толстого. Безусловно, там и Вронский есть, и Каренин, но по-своему.
А там ты как с возрастом обошелся?
Там увидите все сюрпризы на премьере.
Потому что я просто помню, для меня каким было потрясением, когда вдруг все время понял, что вообще Анне Карениной слегка за 20, Вронскому еще нет 20, а Каренину 30.
Слушай, потом а «Война и мир»?
Да.
Там вообще все молодежь пузатая. Я, кстати, вот мечтаю поставить «Войну и мир». Мы написали пьесу «Войну и мир». Я хочу поставить в театре. Мне очень интересно. Потому что там кайф то, что всем по 22.
Да, конечно.
По 25.
Да. Слушай, Юр, да, иногда после современного прочтения классики люди, критики особенно, да, говорят, да, автор этого не писал. Ты уверен, что сейчас тебе не станут такого говорить?
Да, пожалуйста, это же чья-то работа. Посмотрите, я максимально, вот насколько возможно, искренне делаю то, что я делаю. Мне это близко. Если зритель разделяет то, что я делаю, и мне говорит слова благодарности, я рад. Но у кого-то есть работа, да, сказать, что я не прав. Это его работа. Это, ну, я к этому отношусь. Ну, хорошо, вы сказали. Но вы понимаете, ведь критик тоже может быть не прав. Ну, он может быть, почему критик всегда прав? Это бред, он тоже человек. Поэтому нормально высказывайтесь, вы уходите с моих фильмов, выключайте телевизор, не смотрите мое кино. Я честно говорю, это право каждого человека.
Ну, у нас просто есть слушатель Яша, который каждый раз примерно на 45-й минуте программы пишет и говорит, какая плохая программа.
Очень неудобно.
Ну, Яша, Яша, ну, наверное, Яша сидит сейчас, да, и он хочет с кем-то пообщаться. Но давайте ему такую возможность. Пусть он общается. Я вообще выпускал бы Яшу в эфир.
Я, да, честно говоря. Я говорю, читаю все его смыслы.
А надо пусть честно поговорить. Ну, надо с человеком поговорить.
Он не звонит.
Почему такой,
Яша,
почему такой грозный? Да, не, да. Ну, ничего страшного. Люди все разные. Вы не забывайте, что наша удивительная страна, она гигантская. У нас не так много людей, 140 миллионов человек, да? Но вы понимаете, что мы очень разные. И мы все называемся русский народ. Но мы все очень разные. Люди, живущие на Сахалине, это такие люди. Люди, живущие, допустим, там в Москве, это другие. В Петербурге, ну, все разные. Прям разные.
Кстати, о критике, Юля.
Да. А кто для вас главный критик или даже
цензор? Сам я. Я надеюсь, что пока я еще в уме, я все-таки способен оценить какие-то свои победы относительно самого себя. Да, что я сделал. Например, взять сегодня и снимать «Три сестры» для меня, как для режиссера, это победа. Знаете, в чем? Самое сложное в кино снимать историю, да, ну, да, а не действие. В «Трех сестрах» нету действия. Действие снимать? Да что там снимать? Из-за угла стрельнул, потом с кем-то расписался, поженился, поругался. Это действие. Понимаете, это действие. А в «Трех сестрах» действия нету, а есть история. В кадр садится человек со своей историей. И он нам ее не собирается рассказывать. Но мы должны понимать, что за ним стоит гигантская история его жизни. Там его детей, жен, да. И вот это очень трудно для режиссера. Это очень сложно. Поэтому я решился на этот поступок. И сегодня, когда мы сняли уже большую часть картины, я доволен. Да, я доволен тем, что получается.
Настя Рысева, она актриса, училась у Иосифа Хельгауза, у нее чисто актерский вопрос.
Да, чисто актерский. Давай. Юрий, скажите, а вот какими качествами должен обладать актер, чтобы вы выделили его из толпы и начали с ним работать?
Вообще, на самом деле, я работаю только с талантливыми людьми. Это касается не только актеров, это касается всех. Не надо, и вам советую, не общайтесь с идиотами. Работайте только с талантливыми людьми. И тогда все будет по-другому, с талантными, яркими людьми. Тогда вы будете воспринимать. Если вам кто-то скажет про кого-то: ой, вы знаете, он такой, с ним так трудно с этим актером работать, у него такой характер. Господа, характер есть или нету? Не нужны эти милые, трогательные девочки, которые ничего не могут. Работать нужно, жить нужно с талантливыми людьми. И тогда все будет по-другому.
Аня.
Юрий, а должно ли, по-вашему, государство помогать кинематографу?
Нет, не должно. Государство должно создавать условия, при которых выгодно мне, как россиянину, там, коренному москвичу, работать в этой отрасли. Это касается не только кино, это касается и мяса, пошив трусов, то, что мы называем производство. Я 35 лет занят производством, я занимаюсь производством, я произвожу продукт. Театр ли это, кино или телевидение, продукт. Поэтому государство должно создавать условия, а просто давать деньги, я не знаю, я наверное, еще все-таки не настолько мудр и стар, чтобы приходить в кабинет какому-то чиновнику. Что там они с ними делают? И когда человек тут выходит с 20 миллионами долларами, я таких секретов не знаю, что он там с ним делал, с этим политиком. Ну, какой-то секрет есть. Может, мне потом кто-то скажет, передаст это. Поэтому я противник давать. Тому давать, этому не давать. Любимый, нелюбимый, я не понимаю. Открыто. Кино и зритель. Вот зритель должен платить деньги за поход в кино.
Существует мнение, что для того, чтобы создать успешную кинокартину, которая принесет большие кассовые сборы, нужно снимать кино о том, что интересно в первую очередь именно зрителю.
Я не знаю зрителей. Вот вы сидите передо мной, там у вас там 6 девушек, да, сидит ведущий, которого знаю очень давно, да. Откуда я знаю, кто вы такие, чем вы живете? Я вообще даже не знаю, кто вы. И зрители, я не знаю, я живу собой, меня окружают мои знакомые, я снимаю то, что мне близко. И вдруг это попадает в кого-то там, в фильме там «Казус Кукоцкого», или там «Чужие», или там, я не знаю. То есть здесь мы сидим такие умные, так, зрителю нужно показать сиську. Все, классная идея, давайте про сиськи снимать. Друг говорит: нет, давай про сиськи уже снимали, будем снимать про сосиски. Не, про сосиски тоже снимаем, но это же бредятина. Бредятина.
Важно делать то, что интересно.
Мне кажется, наша жизнь здесь и сейчас.
Жить нужно в кайф.
Конечно, надо жить. И чтобы вам было не стыдно за прожитое время. И радоваться того, что вас окружают интересные люди.
А мне вообще кажется, я не понимаю, почему государство вкладывает деньги в кино, а не зарабатывает на нем. Когда на этот год выделяется 5 миллиардов рублей безвозвратных денег... Да. У меня больше всего вопрос к прокуратуре.
Ну, пожалуйста, послушай, пусть выделяют они. Кто-то берет все эти бесплатные. Пожалуйста, пусть это хорошо им. Нормально, кто-то выделил. Я бы тоже был рад. Мне дали бы деньги, думаю. Мне дали бы деньги.
Безвозвратно.
Безвозвратно.
Миллиард.
Не мне дали, дали другому. Давайте за них радоваться. Они радуются.
Давай вернемся к зрителю. Настя.
Да. Юрий, многие говорят, что в России почти исчезла умная аудитория. Кто ваш зритель? Кто будет смотреть именно ваши картины?
Я считаю, что умный зритель не исчез, он не может исчезнуть по определению, да. И у меня жизнь так складывается, что я часть времени провожу во Франции, часть в России, потому что у меня там дочь, да, живет. И я скажу такую вещь, что очень много общего, да. Зритель везде одинаковый, да. И я знаю своего зрителя, я думал на эту тему, потому что их вижу даже живьем, в театрах я их вижу, которые ко мне приходят. Это те люди, которые хотят как можно больше узнать о себе. Не обо мне, не о моих героях, да, а о себе. Вот те, вот как и мне. Мне интересно все больше и больше узнавать о себе, о своих возможностях, о своих страхах, о своих мечтах. Поэтому вот эти зрители, которые чего-то хотят, вот как-то задуматься. Понимаете, да? То есть кино – это вещь интимная. Я вот эти блокбастеры, конечно, я смотрю какие-то, да, но мне иногда бывает скучно. Я вышел из этого возраста. Мне правда неинтересно. Да, есть прекрасные картины, ну, такие коммерческие, но их очень мало. Поэтому мой зритель – это тот, который хочет становиться не банально лучше, а ему должно быть интересно самим собой.
Хорошо, Юля.
Какие критерии успеха фильма в вашем понимании? Сборы, то есть количество зрителей, да, или кинонаграды?
Значит, ну, и то не является критерием. Это часть, да, вы получили награду, это профессиональное сообщество вас наградило. Это приятно, и я, когда получал награды, это приятно. Когда ты собираешь деньги, и зрители голосуют рублем, это тоже приятно. Но то и то в мировом кинематографе мы знаем примеров. Есть фильмы без наград. Есть фильмы, которые провалились в прокате, но они любимые там мной. Это не значит, что я, ну, их не люблю.
То что, что для тебя критерий успеха?
Для меня критерий успеха... Ну, наверное, вот я лечу в самолете, да. Сижу в самолете, вдруг там мне по плечу кто-то бьет, там, пассажир. Я поворачиваю, она мне говорит: «Во, Грымов». И показывает так палец. Ну, то есть, понимаете, вот это, наверное. Ну, когда люди что-то разделяют, то, чего я разделяю. А, конечно, хочется больших сборов и так далее. Но мне кажется, я как бы отношусь к этому с юмором. У меня был случай, опять лечу в самолете. Ну, люди, когда немножко выпивают, они сразу у них узнаваемость повышается. Вот. И, значит, они, значит, подходит ко мне один человек, смотрел на меня весь рейс. И он выпил чуть-чуть, он подходит ко мне и говорит: «Вы знаете, мне так нравятся ваши песни».
Юра,
поэтому никаких иллюзий по поводу успеха.
Юра, последние 10 секунд. Одним словом. В «Изображая жертву» говорится: русское кино в полной жопе. Где находится русское кино?
Русское кино
на «Комсомольская правда».
Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.